Здравствуйте. У микрофона Валерий Нечаев. Вы слушаете новости. Взрыв прогремел возле автобусной остановки в Иерусалиме. Как передает Рейтер, пострадали не менее 7 человек. По данным полиции, сработало самодельное взрывное устройство. Радиостанция КАН сообщает, что через некоторое время произошел второй взрыв недалеко от первого. По предварительным данным, в результате были ранены еще 3 человека. В США неизвестный открыл стрельбу в магазине. По предварительным данным, жертвами стали 10 человек. Инцидент произошел в штате Вирджиния. В полиции сообщили, что подозреваемый убит. Кремль может готовить нападение под чужим флагом в Белгородской области, допускают аналитики Американского института изучения войны. В регионе начали возводить оборонительные укрепления. Российские власти нуждаются в укреплении общественной поддержки боевых действий в Украине. Это отмечают эксперты и таким образом объясняют возможность нападения. ЗАГС Собрания Петербурга отказалось поддержать депутатский запрос губернатору о тратах из резервного фонда города. Инициативу оппозиционеров из «Яблока» поддержали только 4 депутата. Ранее яблочник Борис Вишневский сообщал, что большая часть резервного фонда, по его данным, была потрачена на организацию мероприятий, связанных с войной в Украине. Петербургский городской суд зарегистрировал жалобу на решение о признании блокады Ленинграда геноцидом. Ее подал местный активист Динар Идрисов, который назвал решение политически мотивированным и не направленным на восстановление исторической памяти и торжество справедливости. Ранее с просьбой признать геноцид в суды обратилась прокуратура. ЦРУ объявило о готовности сотрудничать с россиянами, которые недовольны войной в Украине. Об этом сказал замглавы спецслужбы Дэвид Марлоу. Как отмечает газета Wall Street Journal, свое первое публичное выступление в этой должности он использовал, чтобы сделать предложение потенциальным агентам. Наконец, прокуратура Нидерландов объявит новые выводы расследования по делу Boeing MH17 весной уже следующего года. Будут обнародованы данные об экипаже зенитно-ракетного комплекса «Бук», который управлял им в момент, когда под Донецком был сбит самолет рейса Амстердам-Куала-Лумпур. Кроме того, прокуратура Нидерландов сообщит, как и кем принималось решение об использовании «Бука», сбившего гражданский самолет, сообщает агентство РИА. Вы слушали выпуск новостей. Его подготовил я, Валерий Нечай, по данным информслужб «Эхо» и YouTube-канала «Ищем выход». Оставайтесь с нами. Одиннадцать часов и 3 минуты в Петербурге и в Москве. Меня зовут Валерий Нечаев. Вы смотрите телеканал. Вот так вот уже. Все, YouTube-канал «Ищем выход». Слушайте нас наверняка в приложении «Эхо». Я с удовольствием представляю нашего гостя Геннадия Гудкова, политика, полковника ФСБ в отставке. Здравствуйте, Геннадий Владимирович.
Да, я всех вас приветствую. Также приветствую, кто нас видит, слышит. Ну, желаю хорошего дня, потому что еще в Москве утро.
Значит, естественно, я не могу не задать вас, не начать с этого вопрос, наш разговор. Американский институт изучения войны тут в новой сводке предполагает, что Россия вот-вот проведет атаку под чужим флагом в Белгородской области. И таким образом попытаются заставить тех людей, которые не поддерживают войну, либо запугают их, либо поддержат войну. Вот как вы думаете, насколько такой сценарий вероятен?
Мне кажется, более вероятен сценарий с провокациями в Беларуси, чтобы поставить Лукашенко в настолько безнадежную ситуацию, что ему ничего не останется, как, так сказать, попытаться вступить в бой. Вот, мне кажется, это вариант скорее предпочтительный. А так, Белгородская область, ну и что? Идет война, убивает украинцев. Убивает украинцев не только, как мы говорим, на линии соприкосновения убивают во Львове, убивают в Виннице, убивают в Киеве, убивают других в Одессе и так далее. И чего, что это вызовет, атака на Белгородскую область? Какой-то шок и возмущение, как они посмели Ну, на какого хрена вы на всю страну влезли? Своими ракетами, танками, пушками и этими ордой дебилов, которые уже счет пошел на тысячи ими расстрелянных, только мирных граждан. Расстрелянных, только расстрелянных. Уже тысячи. Я не говорю о том, уже сколько там погибло от ракетно-бомбовых ударов, в завалах и так далее и тому подобное. И какой это вызов возмущения? Да никакого. Человек бродили, посеявший ветер, пожнет бурю. Вот и все. Поэтому я думаю, что если там какая-то провокация будет с путинской стороны, а мы знаем прекрасно, что Путин копирует Гитлера, мы помним, с чего начиналась Вторая мировая война, чем она была спровоцирована, тем же той же самой провокацией нацистских войск в Польше. Ну, собственно говоря, что почерк-то один и тот же. А чем Путин лучше Гитлера? Он не лучше Гитлера, он хуже Гитлера, потому что у Гитлера не было ядерной бомбы, и мир понимал, что его можно и нужно победить. С Путиным просто все немножко сложнее.
Да, мы с вами сейчас только что прям чуть ли не нарушили, а вы не нарушили закон об отождествлении России с гитлеровской Германией, потому что вы сказали, что Путин хуже Гитлера, а не равен ему. Угу. Да, извините.
Да уж, извините, как пословица, да, незваный гость хуже татарина. Помните этот анекдот, что Дума приняла все-таки закон, не что лучше, да, действительно, нельзя обижать.
Значит, если вдруг, хорошо, давайте просто поспекулируем, может быть, на этой теме в Беларуси, а как это может быть, как это может выглядеть? Вот у вас есть какой-то сценарий?
Ну, а там же давно об этом говорят украинцы, на украинских каналах я там иногда даю интервью, и они утверждают, что по данным их разведки такие провокации готовятся в Беларуси, какие-то такие жестокие вылазки, которые типа должны заставить Лукашенко вступить в бой. Ведь Лукашенко, он 20-15 лет талантливо водит Путина за нос, изображая из себя, так сказать, человека, который готов к всему, на самом деле не делает ничего, ну, почти ничего. Единственное, что он, конечно, сдал сейчас страну в аренду Путину, но сам в бой не вступает и не собирается вступать. Поэтому его хотят додавить, чем давить? Так не помогает, хотят его додавить военными провокациями, которые позволят заставить его войска белорусские вступить в бой. Их не так много. Они не такие страшные и сильные. Но, тем не менее, любой бой отнимает человеческие жизни, в том числе украинские жизни. Поэтому вот у них там задача такая сейчас. Что касается, я говорю, про Белгород, ну, это не произведет должного эффекта. Если бы удар был по Москве, по Кремлю, может быть, тут еще что-то бы затеплилось, зашевелилось, да и то неизвестно что. В общем, реакцию просчитать крайне сложно сейчас, на мой взгляд.
Ну, здесь Бейзил, кстати, пишет нам в чате, а он говорит, ну, его тоже сказали, что, знаете, Лукашенко давно водит за нас с Москвы, то тогда он все-таки должен предполагать, да, понимать, что вокруг него не одни, сам-то не дурак, да, он, соответственно, ну, он-то должен как-то адекватно на все это отреагировать, если это случилось.
Лукашенко? Ну, дурак, да. Он не дурак, а его могут все-таки поставить в такое положение, как говорится, сделать такое предложение, от которого он не сможет отказаться. По правилам мафии, как говорится. Но я думаю, что он будет все равно юлить до конца, потому что конец понятен. Понятно, что Путин войну проиграл. Понятно, что конец будет ужасным и для России, и для россиян, и для самого Путина. Но мне кажется, что Лукашенко поэтому попытается как-то выскочить из этой западни, из этой крысиной ловушки. Я не думаю, что у него это получится, но он думает по-другому. Поэтому я думаю, исходя из этой логики, я думаю, что войны не вступит.
Так, я призываю наших зрителей поставить нам лайки, потому что нам это важно для продвижения трансляции. И я напоминаю, внизу там написано.
Действительно, стараемся, а с лайками никакие проблемы, да? Ну, не проблема, ну, а хотелось бы больше.
Конечно, знаете, одно дело это, если тебя там посмотрели просто там 20-30 тысяч, а нам-то нужно больше сотни тысяч, поэтому лайки нам поставьте, пожалуйста, не отлынивайте, там внизу еще написано, как нас можем поддержать, наш канал существует только благодаря вам, и это, кстати, настоящая нормальная журналистика, как мне кажется, когда она независима. Значит, тут я о чем еще с вами хотел поговорить, потому что тема, мне кажется, довольно важная. Это недавнее высказывание замглавы спецслужбы ЦРУ американской Дэвида Марлоу, который сказал, что ЦРУ готова сотрудничать с россиянами, которые недовольны войной в Украине. А у меня вот к вам вот вопрос такой. А это вот вообще нормально сейчас, даже тем, кто не согласен с войной, сотрудничать с американцами?
Нормально, а что нет? Они же призывают, наверное, не экспедиторов, там, ну, условно говоря, или там каких-то там разнорабочих сотрудничать с американской разведкой, а тех, кто обладает реальной информацией, содействующей быстрейшему окончанию войны путинского режима, и они сейчас действуют в общемировых интересах американцев. Они защищают демократию и свободу, они поддерживают Украину в ее мужественной героической борьбе с захватчиком. Че, нормальное обращение, молодцы, подсуетились. И правильно делают. А я бы, например, даже предлагал брать пример с них и другие разведки мира. А также я призвал бы, наверное, подумать украинское руководство о формировании сейчас каких-то там тренировочных и прочих лагерей для россиян, которые готовы с Путиным сражаться. Мне кажется, что Украина недооценит этих возможностей. Сейчас вот 2 миллиона с лишним только бегство от мобилизации. А много людей, которые, в общем-то, режим достаточно серьезно ненавидят и понимают его опасность для всего мира и для страны, в первую очередь для своей страны, для своих родных, близких. Мне кажется, что там можно сейчас, да не можно, а нужно просто сейчас этим серьезно заниматься. Не только с точки зрения разведки, но и с точки зрения вооруженных формирований.
Ну вот здесь, давайте первую часть тогда вопроса, в ответ точнее ваш, здесь нам уже в чате говорят, ну да, от этого заявления пропаганда наша российская будет как подорвана от этого всего.
Да и черт, а черт это с пропагандой, можно подумать, что она действует на умных людей. На умных людей она не действует, на элиты она не действует, элиты все Путина проклинают, они все прекрасно понимают, им не нужно вешать лапшу на уши, они ее сами способны, они сами способны к этому процессу, кому-то вешать лапшу на уши. Им тоже эту лапшу на уши не повесишь. Это же рассчитано на тех, кто понимает. А те, кто не понимает, им там как подорваны, как переподорваны, как недоподорваны, какая разница? Не имеет никакого значения. Плевать. Плевать на реакцию быдловатной части населения. Плевать. Они ни на что не способны, кроме того, что рвать на себе рубашки и по дуре погибать на фронте в чужой стране. Больше ни на что не способны. А что, ну и хрен с ними. Пусть эта пропаганда так хоть взбесится. Пусть хоть Соловьёву там апоплексический удар хватит во время передачи, если он там, так сказать, начнет распалять себя вместе со Скобеевым, всеми остальными. Чище воздух будет. Какие проблемы? Ну и пусть. Да плевать. Американцам плевать. Европейцам должно быть точно плевать, и украинцам тем более, так сказать, еще и лучше. Поэтому ничего в этом страшного нет. Это на кого рассчитана пропаганда? Пропаганда рассчитана на дебилов. Уж извините, так сказать, ни хрена я не буду заниматься политесом в войне. Вот когда до войны я еще мог говорить, там, несчастный русский народ, оболванный путинской пропагандой, который, конечно, когда-нибудь проснется и даст звездюлей этому, так сказать, взорвавшемуся правителю. Я это раньше так мог говорить. А сейчас я говорю, дебилы. Дебилы и подонки. Вот две категории людей, на которых опирается путинский режим. Пусть уж каждый определит, к какой категории он относится. Сам сядет и подумает, дебил я или подонок. Потому что подонки отличаются от дебилов тем, что они осознанно это делают с выгодой для себя. А дебилы просто так, потому что у них, так сказать, мозгов нет. Вот две категории людей, на которых сейчас опирается путинский режим. Их становится, к счастью, все меньше. Потому что дураки и дебилы способны к мыслительной деятельности, когда этот мыслительный день включается у них вот в отравленном пропаганде мозгом, они способны излечиться. Ну, а подонки, они уже не излечатся, потому что они выгодоприобретатели этой ситуации, кому война, кому мать родна. Ну, значит, с ними будут разбираться различные суды, прокуроры, следователи будущего новой России. И не только новой России, и международных трибуналов тоже. Я этим предрекаю, и это произойдет достаточно в обозримой исторической перспективе. Подавляющее большинство из них точно доживет до этого светлого в истории человечества часа, когда их начнут судить.
Ну, я также добавлю просто, наверное, что как ваша терминология, да, если дебилов становится меньше, еще и не только потому, что по тем причинам, которые вы назвали, потому что многие из них идут на войну.
Что я могу сказать? Да, да. Да, ну хотят погибать, пусть погибают. Причем они не будут признаны, они будут прокляты, вернее, я бы так сказал, они будут прокляты как в Украине, украинским народом, так и в России будущего. Они, может, и в России будущего не будут прокляты, но они будут совершенно точно забыты полностью, стерты в памяти, и никакой благодарности за свои преступления, естественно, они не получат от своих потомков. Потомки будут их стесняться.
Вот смотрите, вы сказали, что раньше думали, что там россияне дадут, как вы там сказали, звездюлей, да, властям. А если они не дают, то кто даст?
Элита пока самая опасная для Путина элемент, его собственная элита, которую он лишил всей хорошей жизни, прекрасной жизни, которую они при нем в прошлом имели. А он их взял одним днем всего лишил. Они сейчас самые озверелые, самые, так сказать, злобно против него настроены, гораздо более злобные, чем даже представители оппозиции, у которых там отняли у кого страну, у кого жизнь, у кого капитал, у кого карьеру и так далее. Ну, в общем, кого чего отняли. А эти элиты более озверелые. Путин их боится. Недаром там они учения проводят по подавлению госпереворота, недаром там он охрану удваивает, недаром там в бункере сидит с закрытыми дверями, по экрану со всеми общается, недаром принимаются идиотские, совершенно, так сказать, отмороженные законы для массовых репрессий по любому поводу, по любому чиху. Недаром в Кремле и в высших эшелонах власти царит атмосфера суперподозрительности, супердоносительства и так далее и тому подобное. Все это говорит о его боязни своей собственной элиты, в которой он вырастет. Теперь она ему говорит: ты что с нами сделал-то? Ради чего мы тебя все эти годы поддерживали? Мы думали, что ты нам хорошую жизнь дашь, а ты нас загнал вот эту, где мы про кубики сейчас говорили, когда там из ЖОПА 4 кубика пытаются сложить слово «счастье». Мы думали, что это счастье, а оказалось, что эти кубики вот на эти 4 буквы. И туда ты нас загнал всех. Мы так не хотим. Так еще, когда он потерпит военное поражение, скажет: ты что, с ума сошел? Мы все, если бы ты не начал войну, мы бы спокойно жили, спокойно, так сказать, счастливо проводили время, денег полно, семьи за рубежом, тут все хорошо, а теперь у нас ни семей, ни капиталов, ни возможности ездить, ни учиться, ни лечиться. Мы теперь изгои, мы теперь сопособники террористического режима, террористического государства. Ты что с нами сделал? Он их боится. Вот это та часть населения, на которой пропаганда не действует.
Ну вот смотрите, здесь как раз Алексей Рзянкин в чате пишет. Хорошо, вот смотрите, у Путина есть Кадыров и Пригожин, а вот у этих элит там никого таких нет.
Ну, у Путина пока есть Пригожин, потому что Пригожин – это, понятно, цепной пес, агрессивный и управляемый хозяином. То короткий поводок, то чуть более длинный, но суть-то одна. И Кадыров такой же примерно цепной пес, только один с севера, другой с юга, вот условно говоря. А элиты, у них есть все, только пока они не могут это реализовать. У них есть деньги, у них есть люди, у них есть влияние, у них есть массовость. Это серьезная часть общества, которая шуток не прощает, таких вот трансформаций. Вчера мы были всем, сегодня стали никем. Ну, посмотрите, сколько народ сбежало. Из бывшего путинского правительства и вице-премьера побежали, и министры, и руководители государственных корпораций, и так далее, и тому подобное. Чего они будут? Путину все прощать. Когда их тут ставят, так сказать, там, ну, к стенке не ставят, но, в общем, обещают с ними разобраться по полной программе за прошлую их поддержку путинского режима, в результате чего он стал террористическим режимом. Я думаю, что все это для них будет все печальнее и печальнее. Ну, я же вижу, что это происходит здесь, за рубежом, в том числе с представителями. Ну, всем россиянам плохо и тяжело, но с этим будут разбираться отдельно.
Здесь тогда еще один момент. Если у них такое недовольство, то чего у них нет, чтобы они объединились? Почему нет никаких действий?
Ну, пока нет графа.
Мы что-то не знаем.
Пока у них нет графа фон Штауфенберга, если я правильно произношу его имя. Вот как он только появится, или там что-то такое. Или там братья Орловы, которые решали вопрос правильно. Вот когда что-то кто-то появится, наверное, тогда и будут они действовать. Пока вот они думают, наверное, пока они ищут таких героев нашего времени. Путин это тоже понимает, что поиск героев идет.
Знаете, мы тут так давно, мы с вами не первый раз же разговариваем про то, что Путину капут уже и прочее. Здесь закономерный вопрос один из зрителей задает, Алексис. Да. Угу.
Ну, зритель, что, ну, к нам относится как мы же не какие-то там прорицатели, не Кассандра, не даже не баба Ванга, чтобы ванговать там, да, когда это произойдет, тоже знает. Ты знал бы прикол.
А что будет с сигналом?
Ничего не будет сигналом. Сообщение СМИ, что Путина в Кремле больше нет. Вот это и будет сигналом. Ну, как вы считаете, что да? Ну, я все время вспоминаю мультик наш прекрасный, советский. Там ограбление по-американски, ограбление по-итальянски. Если помните, там, когда там, ну, условно, какой-то там Джованни идет грабить банк, там вся улица его сопровождает, Джованни молодец, там женщины машут ему платками, тот ему там дает свой, держи, сынок, мой револьвер, там какой-то он там, какого-то года со мной там 50 лет безупречной работы. Ну и так далее. Ну так же не делают госпереворот. Джованни не собирает на госпереворот. Он не дойдет просто до цели своей, даже и близко, так сказать. Конечно, это все будет неожиданно для всех, если он произойдет. Элитный, внутриэлитный, государственный, дворцовый, там, и как его, не знаю, переворот. Но это наиболее вероятный сценарий сегодняшнего дня. Наиболее вероятный. Чем хуже будут дела идти.
Но, по-моему, это единственный сценарий, про который вы мне сейчас сказали. Или вы что-то еще имеете?
Не, ну есть совсем плохой сценарий. Путин начинает ядерную войну, и первая же бомба его фигачит, извините за непарламентское выражение, в бункере вместе со всем окружением. Такой вариант может быть. Он, конечно, самый страшный, самый опасный, но он тоже вероятный. Третий вариант – это все-таки народ проснется. Все-таки вот эти все люди, которые сегодня потеряли способность к мыслительной деятельности, вдруг ее обретут вновь под влиянием внешних факторов. Такое происходит.
Как вы их сразу начали называть по-другому в этом сценарии? До этого они были как-то там, как вы их там
дебилы, назвали? Подонки и дебилы.
Да. Ну так, то есть в этот момент они уже становятся умными, да, или как?
Они, может, не становятся умными, но они прозревают. У них включается мозговая деятельность, восстанавливается частично или полностью мозговая деятельность. Они понимают, в каком ужасе они находились и находятся. Это же произошло все с немцами. Немцы тоже совершенно искренне поддерживали Гитлера. Причем поддерживали достаточно в большом количестве и долго. Хотя он творил чудовищные вещи. И хотя он довел Германию до страшного поражения, расчленения, так сказать, и так далее, и тому подобное. Ну, а что, чем отличаются наши дебилы от немецких дебилов там, образца 30-х там, и 40-х годов? Да ничем. Такие же дебилы, только немцы покультурнее, а наши еще и... Помимо того, что мозгов нет, еще и культуры у многих людей не хватает. Привыкли, извините за выражение, срать в дырку. Вот, ну, это уже, так сказать, уровень культуры. Поэтому они так и думают, что весь мир так это делает. Не жили хорошо, как говорится, нехрен начинать. Это же не я придумал пословицы. Вот у нас половина людей не знают, как мир живет. Да какую половину? Больше 70%. Не понимают, как живет мир. Они не понимают, они потому что никогда это не видели. А то, что им там мозги запудрили про замерзающую Европу, про там бомжей, про геев и прочее, прочее. Но я же говорю, что у них нет мозговой деятельности. Вот. Что там, говорит, гигантская пропасть между жизнью людей в цивилизованных странах и в России. Гигантская, огромная, непреодолимая на сегодняшний день. Но просто разные миры. Но мне есть с чем сравнивать. У меня есть такая возможность. Я вот сейчас два раза Европу вдоль и поперек проехал на машине. И там... Останавливался, посмотрел, поучаствовал. Там у меня много переговоров было, много встреч. Вот поэтому, ну, что я могу сказать? Я могу только искренне сожалеть, конечно, по-человечески, что 70% населения не понимает, как живет мир цивилизованный. Ну, что? Ну, не понимаете, не понимаете. Дальше, так сказать, рвите на себе рубашку, орите, так сказать, пьяному угаре какому-то патриотическому. Можем что-то повторить или там, что мы всех сделаем. И плюйте, так сказать, там... Я был на мосту недавно в Париже, красивый мост, и там идут кораблики, и там дети, подростки, так сказать. Вот знаете, там идет кораблик, они кричат там «бонжур», там «аривуар», там и так далее. Я так подумал, что наши начали сначала плевать вниз. Ну, может, я, наверное, может, не в Москве, Москва все-таки цивилизованная, или в Питере, а вот где-то там в провинции точно. Хотя, правда, это Париж был. Ну, как-то вот они друг друга приветствуют, там, машут, улыбаются. И я подумал, что это совершенно другое отношение людей друг к другу, нежели, так сказать, в нашем обществе. Нас сначала их плюнут с балкона, прежде чем... Что первое? Вышел он с балкона, плюнул вниз. Как куда попал там, ну, неизвестно, попал, не попал. Но, в принципе, так сказать, не сильно бы расстроился. Ну, к сожалению, ну, давайте там, говорят, по-честному, культуры нам не хватает. Вот такой, европейской. Не научились мы жить по-европейски. Не научились. И отношение людей в обществе совершенно не такое, как там в этих, как они там говорят, вот гей-ропы. Да и ладно, ребята, вы посмотрите, каково отношение людей друг к другу в странах Европы. Человек человеку брат. Тебе любой остановится, поможет, подскажет. Я там пришел в один офис, никак не могу попасть. Там какую-то нужную кнопку нажимать, на французском нифига не понимаю, извините за выражение. Я зашел в соседний магазинчик, говорю, слушайте, как вот попасть в этот офис? Продавец бросает все, ну, как бы, так сказать, в магазин, говорит, пойдемте, я вам покажу. Ведет меня за 40 метров, нажимает кнопку, там ему отвечает по-французски, он по-французски соединяется, мне открывает дверь. Человек вот просто так, вот он видит, нужно помочь. Бросил, пошел со мной, чтобы мне помочь.
Геннадий Владимирович, сейчас вам кто-то напишет нам в чате, так вы оставайтесь в своей Франции или где там?
Я не во Франции, я просто по всей Европе проехал. А что я остаюсь? Угу. Я желаю, чтобы Россия так жила. Знаете, вот есть два... вот есть такой старый анекдот про декабристов, да, когда там декабристка, так сказать, там говорит, там... скажу там вот своему этому самому слуге, я говорю, там, Иван, что там за шум на улице? Говорит, ой, барыня, там революция, ой, как здорово, мой отец там или мой дед так мечтал о революции, а что они хотят? Они хотят, чтобы не было богатых. Она говорит, странно, а мой дед так хотел, чтобы не было бедных. Вот я хочу, чтобы не было бедных, что если революция, она должна сделать для того, чтобы все были богаты, а не бедные. Чтобы все были счастливы, а не несчастные. Чтобы все были культурные, а не олухи небесные. Вот я этого хочу. А для этого мне не надо. Для этого я могу, конечно, остаться там во Франции, в Германии и где угодно. Там, в той же Болгарии. Там народ все-таки по-другому друг к другу относится. Но хотелось бы, чтобы в России это было. Надо не завидовать и злиться, а перестраивать страну, убирать вот эту поганую власть и выстраивать нормальные отношения в обществе, в государстве. Вот это вот надо сделать. А где мне остаться, я сам решу.
Я здесь сразу же вспомнил, спасибо некоторым нашим зрителям, Высоцкого, если помните, проникновение наше по планете, особенно заметно вдалеке, в общественном парижском туалете, есть надписи на русском языке. Ну, там тоже же это было. И вот плевал я уже Ваня с Эйфелевой башни на головы беспечно.
Ну, я же говорю, что вот сплюнул с Эйфелевой башни. Ну, вот, вот, а чего они так живут? Как вы относитесь к Америке? Я их ненавижу. А почему? А чего они? Ну, вот и все. Вот какая-то мыслительная деятельность. Обезьяны некоторые умнее. Обезьяны умнее.
Ну, значит, что-то недоработано у нас, правда?
Да нет, как раз доработано. У нас шло целенаправленное 20-летнее оболванивание населения. Ну, вот оно и оболванено. Mm-hmm. Вот часть превратилась в абсолютных болванов и истуканов. Да еще одержимых комплексом superiority, то есть своего собственного превосходства. Какие-то у них там духовные скрепы есть. Какие у них нахрен духовные скрепы? Если дети несчастные, так сказать, не кормленные, не поенные, голодные, брошенные, излобленные дома, так сказать, физическими, так сказать, методами. О чем мы говорим? Какие духовные скрепы, к чертовой матери? Посмотрите, как отношение во всем мире в цивилизованных странах к детям. Какие, так сказать, для них условия здесь созданы. Как все хотят, чтобы, так сказать, они выросли умными, образованными, спортивными, музыкальными и так далее. Посмотрите, как что в западных школах, я даже про американцев не говорю, в европейских школах. Американские школы вообще фантастика.
А потому что у них нет уроков о важном.
У них нет уроков о важном. У них много чего есть другого, чего у нас нет. И я не понаслышке об этом знаю. Я изучал систему когда-то давно еще, когда еще не был в политике, изучал систему, как устроены там школы в Британии, в Соединенных Штатах Америки. Был в этих школах, смотрел. Разговаривал с учителями, с директорами и так далее. Я прекрасно понимаю разницу нашего образования, да, нашего воспитания, условий для наших детей и для тех детей, которые живут в богатых, зажиточных странах. Вот он, самый пример. Вот что там, не надо далеко ездить, в Финляндию выезжайте. Там папа, который разведен с мамой, но посещающий детей, участвующий в воспитании реально, так сказать, там, он получает надбавку от государства, из бюджета, за то, что он поддерживает ребенка и не дает ему почувствовать, что он брошен. Вот они до чего додумались, финны.
Ну, а у нас, это я просто сейчас, будет небольшой перерыв, у нас женщины, которые недовольны теми мужчинами, мужьями своими бывшими, отцами своих детей, которые не платят алименты, просят военкоматы побыстрее отправить их в зону.
Да, какой там
специальный военный операции. Так, мы сейчас прервемся ненадолго, новостей не будет, потому что новости были в начале часа, если пропустили, можете отмотать назад, а мы с Геннадием Гудковым вернемся совсем скоро, только я вот смотрю, что-то мало лайков, поставьте их, пожалуйста, а, и пишите нам вопросы, мы на них посмотрим.
Наверное, что-то не нравится, может быть, кому-то.
Правда, да ленится.
Правда, поехали. Она не всегда нравится, но я думаю, что Настя как раз слушает. Та публика, про которую мы не можем говорить вот эти нехорошие слова, как раз наша публика другая. Это я прекрасно понимаю.
Окей, поехали с роликом, а потом вернемся.
А у меня есть?
«11.32» сейчас в Петербурге, в Москве. Меня зовут, напомню, Валерий Нечаев. Сейчас мы продолжим разговаривать с Геннадием Гудковым. Но пока я напоминаю вам, что поставьте нам обязательно, пожалуйста, лайки. Я спрашиваю, почему новостей не будет. Потому что я их делаю, я их сделал в самом начале часа. Не могу я делать одновременно 10 дел, ну, вот так вот. Но зато мы с вами в час сегодня по Москве пообщаемся. Так что вы тоже готовьте свои вопросы. Пока мы ждем Геннадия Гудкова, добавлю еще несколько вещей. Значит, мы, напоминаю, работаем благодаря вашей поддержке. Поэтому там внизу написано, как можно нас поддержать. Нам правда это важно. 100 рублей тоже значит. Помните, было такое BLM-движение, Black Lives Matter, Lives, я уже не помню, Lives, конечно же. Как у меня плохой английский оказался. Так вот, 100 рублей тоже значит. Поэтому посмотрите, как нас можно поддержать. Да, действительно.
Крайне да, я вернулся на место.
Вот. А мы продолжаем с Геннадием Гудковым. Спасибо, что вернулись. Значит, тут... Смотрите, что тут выяснилось. Ну, это правда про Петербург, но тем не менее. У нас есть такой фонд специальный, которым управляет петербургский губернатор. И, значит, называется он резервный фонд города. И тут выяснилось некоторое время назад, что весь фонд практически был потрачен на мобилизационные мероприятия, понятно, в связи с чем, с войной, и на чуть ли там не поддерживали восстановление Мариуполя и всего остального. И тут оказалось, что даже городские депутаты отказываются запрашивать данные у губернатора, на что на самом деле пошли деньги. Вот я даже не про это хотел поговорить, а про то, что раз мы понимаем, что наши деньги идут на войну, то как можно минимизировать для тех, это участие для тех, кто не хочет этого?
Никак. Ну, это невозможно. То есть надо либо тогда выезжать из страны, бросать работу, перестать трудиться. Ну а как? Ведь у нас за налоги не платят граждане. Я давно-давно, когда еще был депутатом, внес предложение, за которое мне там заклевали, понятное дело. Давайте мы сделаем так, что часть налогов гражданин будет платить сам. Получает деньги и несет часть денег государству. Это во всем мире так есть. А для чего это делается? Для того, чтобы человек понимал, что он финансирует всю эту комарилью, а не ему оттуда с барского плеча дают, так сказать, там какие-то подаяния. Ну, естественно, разразился, так сказать, небольшой скандал. Сказали, ты что, с ума сошел? Ты что хочешь? Я говорю, я хочу, чтобы гражданин чувствовал, что государство – это он, а не вы. И что он вас содержит, а не вы его содержите. Ну, естественно, там сказали, нет-нет, мы не можем это администрировать. Идеи хорошие, конечно, но нереализуемые. Вот поэтому, естественно, наши деньги. Не наши это деньги. Вот что вы думаете, что это ваши деньги или там наши деньги? Нет, это их деньги. Они у нас их отобрали в виде различных поборов, налогов и так далее и тому подобное. И сами как хотят, так их и используют. А мы, так сказать, издалека наблюдаем, как они эти деньги дербанят. Я вам больше скажу. Возьмите для интереса, погуглите, как управляются золотовалютные ресурсы России и вот эти все резервные фонды. И вы поразитесь, вы придете в ужас, потому что нет никаких законов, никакой публичности в управлении сотнями миллиардов долларов. Это делает лично Владимир Владимирович Путин. Да, он там кого-то подключает, дает какие-то указания Центральному банку, Минфину, но это все на уровне, так сказать, я чего хочу, куда чего хочу, то и делаю. К тем и врачу. Если он сейчас скажет, отправьте 50 миллиардов долларов дружественной, так сказать, Венесуэле на поддержку штанов и прокорм силовиков, их отправят. Никто сотни миллиардов долларов не только не распоряжается, никто даже не может остановить или там перенаправить платежи, или потребовать отчета. Никто не должен отчитываться по сотни миллиардов долларов, которые находятся в распоряжении Путина. Никто не отчитывается. Он сидит на золотом сундуке, свесив ножки, и распоряжается всем этим практически единолично, своими, так сказать, друзьями и товарищами. Как они решают, туда эти деньги пойдут. Нет, у народа России нет денег. Нет, это не деньги народа. Это деньги, забранные у народа властью, которая использует их исключительно в своих интересах. Поэтому не надо там думать. Вот я почему и говорил, что если бы тогда закон такой был принят, да какой-нибудь там простой русский мужик или русская баба, она пришла бы там, глаза бы выцарапала этому чиновнику, который там начал бы ей хамить, говорит, грубить и не отчитываться. Я тебя, гаденыша, содержу, а ты мне еще тут хамишь, да я тебе сейчас... И она права, потому что в следующий раз она деньги не принесет. И скажет, либо там наведите порядок, уберите этих идиотов, пусть они мне отчитываются, потому что я содержу государство. Вот все люди за рубежом содержат свое государство. Они очень хорошо это не просто знают, а чувствуют, когда каждый раз со своей зарплаты отдают часть налогов сами, лично. Это их личная ответственность. И они за эти налоги жесточайшим образом спрашивают со своего государства. Но у нас специально сделано, что налогоплательщиками являются юридические лица в основном. И когда вы устраиваетесь на работу, спрашиваете, сколько я буду, какая у меня зарплата? Вам говорят, там, 100 рублей. А, не, отлично. А ведь зарплата не 100 рублей. От зарплаты там еще подоходные, там еще и всякие налоги, там еще что-то. Фактически, чтобы вам заплатить 100 рублей, предприниматель или там организация платит еще там 60 сверху или 70. Но вы эти деньги не видите. А если бы вам дали 170, сказали, пожалуйста, отнеси вот 70 рублей государству. Я посмотрел бы, какое мышление было бы у российских граждан, как бы они сразу поняли, что они и есть государство. А сейчас они считают, что государство – это что-то над ними, что-то очень могущественное, мощное, что-то такое, где которому надо просить, унижаться, не дай бог, так сказать, там, нагрубишь ему, оно тебе вообще ничего не даст. Вот разница в отношениях между гражданами и государством у нас и везде во всем цивилизованном мире.
Здесь еще один вопрос, который я хотел вам задать. Только что СБУ отчиталось о завершении, как они называют, контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской лавре, а также других управлениях Украинской православной церкви, помещения точнее. Обнаружили они российскую литературу, которая использовалась при обучении в семинарии при приходских школах, кроме того, еще не личные деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен. Я же, конечно, не знаю, что было бы, если бы ФСБ у нас зашло бы в РПЦ, но это ладно. Вот как вы, как специалист, я имею в виду все-таки как полковник ФСБ в отставке, думаете, что неужели действительно УПЦ могли использовать как такую руку Кремля?
Ну, как агентура влияния, да. Про 2 миллиона гривен, ну, не очень сильно убедительно сейчас. Если только на мелкий подкуп, на какие-то взятки, там, на поборы, на что-то еще. Ну, литература российская, ну да, она пропагандистская. Но это речь идет о все-таки агентуре влияния. Это не та классическая агентура, которая там дает секретную информацию, крадет какие-то там технологические секреты или там готовит каких-нибудь там разведно-диверсионные группы. Наверное, да, наверное, они, конечно, сейчас обязаны в военное время с этим бороться. Я думаю, что у них это есть в их функциональных обязанностях. Ну, это так называемая, так сказать, работа против агентуры влияния. То, что РПЦ имеет агента влияния в Киеве и вообще в Украине, но у меня в этом смысле никаких сомнений нет. Было бы странно, если бы этого не было, я бы очень удивился. Они есть везде, агентура влияния. Они есть и в Болгарии, и в Сербии, и в Венгрии, и в Австрии, где только их нет. Во Франции, в той же. Везде. Везде, где можно завербовать, и где можно поставить задачи перед людьми, влиять, не совершая впрямую вот этой разведывательной деятельности классической, там азбукой Морса передавать какие-то секретные сведения, ну, условно я говорю, Городистка Кэт, чтобы там это делал. Вот, это делается, на это тратятся приличные деньги, кстати говоря, и приличные усилия.
А я, ну, вот смотрите, если вы сказали, что есть агентура везде, мы видим, вы имеете в виду российскую, да, агентуру
влияния? Ну, российскую. То... Ну, я думаю, что не только российскую. Да. Любая уважающаяся разведка должна иметь агентуру влияния. Что значит, за разведкой?
Отлично. А у нас в России что может быть агентурой влияния?
Да у нас сейчас ничего не может быть агентурой влияния, потому что в России сейчас запрещено все, что не нравится режиму, причем без всяких там, так сказать, каких-либо. Ну, даже если нет закона, так называемой законной нормы, ее обязательно завтра придумает какой-нибудь безумный депутат в припадке своего великодержавного рвения. Вот поэтому какое там чего? Какая в России сейчас агентура влияния? Ну, если только в Кремле она сидит глубоко, может, они специально Путина втравили в эту войну, чтобы уж окончательно угробить этот режим побыстрее, да и заодно с ним вместе рухнет сразу еще десяток других. Вот я хочу сказать американцам, вот буду встречаться с какими-то американскими политиками, чтобы они не сворачивали, как говорится, с пути. Вот я подумал, и вот мы начали обсуждать. Вот просто представьте, путинский режим пал. Что происходит во всем мире? Происходят огромные сдвиги геополитические, как мы приняли говорить. Падает режим в Венесуэле. Вот этот вот, ну, совершенно отмороженный, диктаторский.
Мадуро.
Люди начинают там жить, 22 миллиона людей начинают нормально жить. Падает режим в Средней Азии, вот эти вот полудиктаторские и диктаторские. Начинаются серьезнейшие процессы в Африке, которые сегодня, вот эти, там тоже часть режимов поддерживается путинскими, всеми этими различными способами сил, включая там Вагнерцы и прочее. Разрешается обстановка на Ближнем Востоке. То есть оздоровление идет, уж извините за выражение, офигенное во всем мире, геополитические сдвиги. То есть очередная, так сказать, русская революция меняет географическую карту мира.
И остается только Лукашенко.
Не, Лукашенко не останется сразу. Нет? Да нет, ну что, Лукашенко жив и дееспособен только пока он получает от Путина деньги на содержание своих силовиков. Тут же Лукашенко исчезает. Я уж не знаю, там, бросится он в ноги там кому-нибудь из западных лидеров за гарантию личной безопасности, сдавая власти там. Хотя я думаю, что он будет судим, потому что то, что он там натворил в 2020 году и позже, там самолеты все эти, так сказать, сажал для того, чтобы арестовать молодого этого парня. Ну, то есть он там много чего наделал. Я не знаю, будет ли вряд, но я думаю, что попадет под суд Лукашенко, если доживет, если физически сумеет дожить до этого момента. Не-не, как раз будут огромные масштабные геополитические сдвиги. Европа вздохнет спокойно, исчезнет возможность новой войны, агрессии. Будет возврат к идее Европы от Атлантики до Тихого океана, ну, европейского пространства, интеграции России и будущего в европейское пространство, ну и так далее. Там, на самом деле, мощнейшие геополитические сдвиги произойдут после того, как путинский режим прикажет долго жить.
У нас больше 6000 человек, лайков меньше 2000. Это вообще как? Накидайте нам, пожалуйста. Это важно просто, чтобы трансляцию смотрели. Я благодарю всех тех, кто нам помогает донатами. Правда, я с радостью читаю ваши сообщения здесь у себя на телефоне. Значит, еще вопрос тоже как эксперту, да, который знает больше, чем уж точно. Значит, Взрыв прогремел возле автобусной остановки в Иерусалиме, но это ладно, я не про то, что нужно об этом сейчас там говорить. Понятно, что вот эта вот история с терроризмом, она никуда не девалась. И у меня была мысль, что после начала войны в Украине в России будет примерно то же самое. Потому что, ну, все-таки, грубо говоря, потенциал-то был, мне кажется, у украинских властей и представителей. Почему в России этого нет? Так хорошо работает ФСБ?
Нет. Просто Украина не считает возможным вести работу сейчас и войну террористическими методами. Этим цивилизация отличается от орков, от вот этого заброда, который собрался в Кремле и на поле боя в Украине, я имею в виду российскую страну, в сторону, не ведет этих методов, потому что считает террор недопустимым методом в отношении мирного населения и так далее. Обратите внимание, даже те удары, которые наносят украинские вооруженные силы, они все-таки достаточно точечные. Они производятся в то время, когда там минимальное количество людей находится на этих объектах. В основном это объекты инфраструктуры, логистики, которые снабжают войну. Это выработанная нормальная стратегия и тактика нормального цивилизованного государства. Я не хочу сказать, что они идеальны, что они не совершают ошибок. Наверняка война, есть война, и могут быть там различные деяния, но они, по крайней мере, на уровне руководства это не поощряют и проводят расследование. В отличие от того, что в России, по-моему, всех тех фашистов, которые там издевались, пытали и убивали, еще и наградили, сказали молодцы, и поощряют подобное поведение сверху. Я не слышал, чтобы кого-то наказали за это. Да-да, хотя бы даже, как это, такая дикая шутка, что из гестапо бы уволили за жестокость. Я такого не слышал ни разу в России. Поэтому вот разные миры, разные подходы, разные отношения людей к своей жизни, к чужой жизни. Это то, что отличает Россию от цивилизованного мира. Ну, Россия признана страной террористов, что вы хотите. Россия — это большой Хамас с ядерным оружием, с огромным количеством ядерного оружия. Это большой Хамас. По всем формам, методам действия, да еще хуже даже.
Ну, хорошо, если это большой Хамас, и вы в самом начале, кстати, программы сказали, что когда это все закончится, то ничего хорошего нас, наверное, в краткосрочной перспективе, как я понял, не ждет. Ни Владимир Путина, ни нас.
А это все будет зависеть от сценария коллапса режима, исчезновения режима. Самый мягкий, самый безболезненный, дающий нам окно возможностей для преобразования в России, это, конечно, внутриэлитная смена власти. Я так мягко говорю. Ну, грубо говоря, свержение Путина самой же элиты. Это самый мягкий, самый безболезненный, дающий шанс России. Все остальное хуже. Все остальное может привести к гражданской войне, к территориальному распаду. Это будет очень плохо, в том числе для Украины. Я знаю, там... Я вот еще раз говорю, что если Путин доведет страну до распада, ну да, мы примем это как, к сожалению, должное, как объективный процесс. Но все те, кто считает, что нужно умышленно и специально развалить Россию, я говорю, ребята, идите в одно место, вот где кубики эти складываются из четырех букв вместо счастья. Вот туда идите, это моя страна, и мы сами решим, что, как ее сохранять и как преобразовывать. Никакого искусственного расчленения России никакая оппозиция допускать не будет. Я вам говорю, все оппозиции. Вот если это будет объективный процесс, вызванный путинским режимом, это его будет историческая, политическая, моральная и прочая ответственность. Мы постараемся этого не допустить, потому что развал России может породить масштабнейшую многолетнюю гражданскую войну, миллионы жертв и огромный поток беженцев, и черт чего, там неконтролируемый процесс с оружием. Кто этого не понимает, не понимает ничего. Я не хочу даже ни с кем спорить и обсуждать эту тему. Мы, я говорю мы от имени оппозиции, если сумеем остановить процесс деградации, распада, погружения России в бардак и в хаос, мы, конечно, это сделаем. Но окно возможности будет небольшим, коротким. Вот в этот момент надо успеть. Поэтому готовиться надо сейчас уже, как говорится, и документы, и конституционная реформа, и реформа власти, и федеральные принципы, и муниципальные принципы, и все-все-все прочее. Это надо делать уже сейчас на берегу, не дожидаясь, пока все это обрушится. Я имею в виду обрушится российская вертикаль власти, рухнет.
Ну, я так понимаю, что ровно этим вы как раз и занимались, да, на этом съезде народных депутатов?
Ну, это одна из попыток, один из форматов такой работы,
да. Какой там следующий этап? То есть на чем вы разошлись? Потому что я это упустил.
Да мы ни на чем не разошлись. Там оргкомитет вроде хочет провести второй съезд. Я так думаю, что он может состояться там, в первой четверти наступающего года. Но вообще, конечно, серьезный процесс, серьезная задача, которая стоит, которая пока не решается, это все-таки объединительный процесс в российской оппозиции за рубежом. Он пока идет слабенько. Есть некоторые позитивные сдвиги, есть некоторые позитивные моменты. Хотелось бы, чтобы они все-таки доминировали, а не разделение на всякие там фракции, лагеря, форумы, конференции и так далее. Ну, я не знаю. Я надеюсь, что все-таки этот процесс под влиянием обстоятельств пойдет объединительный. Причем не только, чтобы там... Вот, я все время говорю, что да не надо объединять по идеологическим каким-то там основаниям. Этого не нужно совершенно. Нужно объединиться только вокруг очень простых целей. Против войны, против режима Путина, создание переходного правительства, в случае чего, которое подготовит нормальные, честные выборы, позволяющие сформировать легитимную политическую власть. Больше никаких задач ставить не нужно. А все остальное тоже от лукавого. Там. Потому что дальше там уже образующиеся партии или блоки партий будут предлагать своему избирателю свои программы, и пусть там народ сам решает, какую программу выбрать, правую, левую, центристскую там, и так далее. Это уже вопрос честной политической борьбы. А сейчас надо просто бороться с общим врагом, с путинским режимом. Вот я на этих позициях стою, помогаю всем и не знаю. Мне кажется, что вот объединительный процесс координационный. Может быть, даже не нужен объединительный процесс, нужен процесс координации. Как бы формирование общего центра для осмысления главных принципов, какой должна стать Россия в будущем. Но я все время говорю, давайте, ребята, подпишемся в консенсусном варианте. Согласны мы на парламентскую республику? И если согласны, давайте подпишемся. Согласны мы на конституционную реформу значит, новую конституцию? Давайте определимся. Вот я, например, считаю, что конституционная реформа нужна. Согласны мы на двухпалатный парламент или на однопалатный? Согласны мы там на такое-то устройство федеративное или на такое-то? Согласны мы на такие-то распределения полномочий между центром и регионом или на такие? И вот можно подписаться, чтобы Запад весь цивилизованный понимал, чего хочет и российская оппозиция и на каких принципах она стоит. Пока есть много популярных, как они говорят, вы у нас все любимые, уважаемые, но комментаторы. Вот надо из комментаторов превращаться в какой-то координационный орган российской оппозиции, который сможет выработать ключевые принципы России будущего. Ключевые. Включая там и команду, конечно, Навального, включая и там группу Тарковского, включая там Вильнюсский форум, включая и съезд, включая там еще какие-то группы. Вот надо договориться о каких-то общих принципах противодействия режиму и основных ключевых принципов построения будущего России. Это сейчас главная задача. Ну, я имею в виду главные задачи для оппозиции. Для оппозиции, которая в основном сейчас за рубежом, потому что в России выжить крайне сложно, единицы там остались, и то они все под топором ходят. Каждый день могут лишиться свободы, жизни, здоровья и так далее. Мы видим, что творит власть с Алексеем Навальным, это вообще запредельно. Я вот просто говорю, что да, вот я там сейчас читаю книжку там, своему внуку, и вот как войны, ну, они разные, конечно, были, но все-таки войны цивилизованных стран, все-таки противника уважали, уж его генералов тем более. Но Навальный, при всем том, он генерал оппонента, да, но он генерал, да, высокопоставленный оппозиционер, условно говоря, своим авторитетным влиянием. Но вот такого никогда не позволяли себе правители прошлого. Никогда не позволяли. Но все-таки было уважение к противнику. А то, что они сейчас творят там с Навальным, это вот уже за пределами вообще исторических традиций. Даже в жестокие времена, там, как он, средневековье и прочее, но все-таки генералы там даже оставляли саблю или шпагу в уважении, это знак уважения к своему противнику. Здесь никакого, вот какая-то банда, вот, какая-то вот шантропа, шпана, даже не банда. Да, я думаю, что даже мафия уважает своих противников. А вот шпана, которая, она вот действительно вот таким принципом, что нет ни авторитетов, ни уважения, ничего, никаких моральных, нравственных принципов, даже понятий нет. Уж мафии по понятиям хотя бы действуют, а эти даже без всяких понятий.
Ну вот и еще один вопрос. Я, правда, здесь скажу, что вот многие пишут, что вы умница, молодец и так далее. Вот Ирина, кстати, и Татьяна. А лайки вы нам поставили? Почему их меньше 2000? Смотрят уже почти 6500.
Что за безобразие?
А лайков нет.
Дефицит нормально. Лайков. Мы никак не можем его восполнить. Что, сложно, что ли, нажать пальчиком кнопочку?
Да, вверх. Да, значит, ну вот, это серьезный, на самом деле, вопрос, потому что, конечно, когда это все закончится, мы будем жить вместе даже с теми людьми, которые войну эту поддерживали. Тех самых...
Ну, придется, да, большую воспитательную работу проводить, как в Германии. В Германии тоже перелом общественного сознания произошел, ну, полностью, не сразу, он произошел к 52-му году. Лечили немцев
долго. Вы знаете, там еще и в начале 50-х годов опросы проводили, там была масштабная довольно поддержка, да, Гитлера. А мы вчера с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования модернизации, там наверху будет ссылка, как раз про это тоже говорили. И оказалось, что поддержка-то Гитлера даже не в 52-м году переломилась, да, а после того, как пришло новое поколение.
Ну, все-таки немцы считают, что коренной перелом сознания завершен был к 1952 году. Он шел все эти годы, была серьезная программа денацификации, показывали фильмы, показывали фотографии, беседы были. Понятно. Поколение-то оно погибло, вот то мужское, мужская часть, огромное количество жертв. Там Германия потеряла тоже 8 миллионов человек. Это большая цифра для сколько, 70-миллионной страны, да, по-моему. Ну, то есть почти каждый десятый там погиб. Поэтому не думаю, что там, ну, может быть, там новое поколение. Но все-таки нет, 52-й год, это 7 лет. За это время не могло народиться, так сказать, новое поколение, чтобы оно полностью заменило ушедшее. Я думаю, что это результат целенаправленной работы союзников, всех, кто боролся с нацизмом. И там же огромное количество вот этих антигитлерской оппозиции, так сказать, они же вернули страну, они начали эту работу. Поэтому нет, я думаю, что это результат серьезной целенаправленной работы и сознания. Ну, я читал, что 52-й год вот такой рубеж, когда там осталось, поддержка упала, там была до этого времени там что-то под 30%, но, по крайней мере, считали, что Гитлер был неплохим руководителем для Германии, что-то около 30%. И эта цифра резко падает после 52-го года. Ну, я могу ошибаться, я тоже читал на эту тему исследования, могу просто там, я не такой глубокий специалист, как там наши некоторые историки-социологи, но тем не менее. Тем не менее, нацию вылечили за там 7
лет. Нацию вылечили так, что они смогли жить друг с другом вместе, когда она стала единым обществом.
Это во-первых, а во-вторых, они исключили из своей практики политической возможность узурпации политической власти. Вот это вот гораздо важнее, чем даже временное, так сказать, просветление и излечение. Они создали систему, исключающую нового Гитлера. Вот это очень важно, это самое важное. И Германия сегодня страна, которая задает тон в демократическом устройстве. Германия очень демократическая страна.
Да, вопрос только в том, сколько времени уйдет у нас для того, чтобы это сделать. Не знаю.
Это вопрос на догадки, на рассуждение. Нет, ну на самом деле это можно сделать быстро. Быстро.
Ну, минута у вас есть, скажите, как быстро?
Нет, когда реформы идут сверху, они делаются быстро. Тот же там царь Александр II быстро отменил крепостное право, да, потому что взял и отменил. Понятно, что его в конечном итоге за это и убили, так сказать, за слишком свободолюбивые, так сказать, мысли и образ мыслей. Но не важно, важно, что он это сделал в 1961 году. Реформы сверху делаются быстро. Поддержка народа, ну, я там разговаривал со специалистом России. Я говорю, что делать-то вот с этой бадломассой, что с ней делать? Он говорит, да ничего, переключим каналы, все будет нормально. Раз они восприимчивы каналы, ну, будут нормальные каналы, будет покаяние, будет там что-то еще, будет прозрение, и все будет нормально. Ну, те, которые не смогут перевоспитаться, прикусят языки, будут доживать свой срок, если они не совершили преступление. Если совершили, будут сидеть. Ну, поэтому, так сказать, не так все страшно. В России это можно все сделать. Если реформа пойдет сверху, когда к власти, допустим, при поддержке там, демократического мира придут нормальные, здоровые силы, которые будут строить демократию и свободу, сменяемую контрольную власть, ну, я думаю, что там 5, 6, 7 лет вполне тот период, когда все можно будет привести в порядок и излечить большую часть населения.
Я понял. Спасибо большое. Это был Геннадий Гудков, полковник ФСБ в отставке, политик. Спасибо за этот разговор. Нашим зрителям я скажу, поставьте нам лайки. Там внизу написано, как нас можно поддержать. Правда, даже 100 рублей. Значит. А вы все смеетесь. Ну хорошо, что уж там. Мы с вами встретимся на этом канале в час дня, там мы поговорим про развитие канала и новости будут в 13 часов, а в 3 часа дня сегодня персонально ваш Лев Рубинштейн, в 4 часа особое мнение Сергея Пархоменко, в 5 слух и эхо Алексей Венедиктов, он там уже расскажет, кто будет дальше. Спасибо большое.
Взаимно, удачи.
Пока.